Здравствуйте. Я благодарен за то, что вы с нами в нашей передаче «Прокладывая путь». Сегодня мы продолжаем наши передачи на тему молодежи. С нами Лимор Фетман, психолог, психотерапевт, Муше Адмони, который отвечает за тему молодежи в нашей академии, и Рав Михаил Лайтман. Мы говорили о нескольких темах, а сейчас мы продолжим. Мы говорили больше теоретически, мы хотим обсудить более практически. Начнем с проблемы, которая очень ощущаема, очень серьезно, то, что касается интеракции с молодежью. Лимор, пожалуйста.
Здравствуйте, Рав Лайтман. Сегодня мы можем наблюдать в беседах с молодежью, в беседах взрослых с молодыми, и в моей клинике я вижу это, что молодежь чувствует, что ее не понимают.
Они это чувствуют?
Да.
Огорчает их это?
Да, они очень огорчены. Это создает очень сильное такое ощущение злости. Это создает разрыв между молодежью и их родителями. И в течение последних лет мы видим процесс, который приводит в конечном итоге к разрыву отношений. Мы видим, что молодые люди стараются уехать как можно дальше и как можно на длительное время. И это ценится. То есть, если ты уехал очень далеко, неважно, что ты там делал, иногда ты просто едешь и работаешь на какой-то простой работе, но это очень ценится. Вот, я прошел какой-то процесс. И потом они скучают, поэтому я встречаю это часто у работников хай-тека. В 30-летнем возрасте они скучают по этим длительным поездкам и продолжают уезжать куда-то. Куда вы едете? Какое-то ощущение, что они хотят чего-то другого.
Это родители очень огорчают. Я понимаю их. Понимаю. По правде говоря, что я подталкивал своего сына, когда он был подростком, уехать. Я помню, я купил билет, $400, студенческий билет по всей Европе. 24 страны, по-моему. Да, так, по всем странам, по всему миру. Пусть наполнится. А потом я подталкивал его в следующий раз на Дальний Восток, и он вернулся оттуда и сказал, все, хватит, не хочет больше.
Они часто остаются там, работают, открывают там свое дело и не возвращаются.
Очевидно, это тоже вопрос. Если тебя подталкивают, либо ты сам убегаешь, может и так. Но нужно признать это явление. Я думаю, как и все явления в мире, они пробуждаются, исходя из изменения в нашей природе. Мы ведь развиваемся, мы не обезьяны, не животные другие. Мы развиваемся, и в нас развивается потребность узнать мир, почувствовать мир других людей. Я думаю, что это говорит об изменениях, которые мы должны пройти, о подъеме, который нас ждет, ожидает нас. И поэтому я смотрю на эти вещи положительно. Вопрос, как пройти эти вещи с более скорым развитием, чтобы мы не вызвали удары на молодежь и на себя, и видеть общую тенденцию, куда это ведет. Умный видит явление в его зарождении. То есть из этого развития, которое ставит нам природа, из приглашения природы нам, и то, что мы делаем относительно природы, потому что, может быть, мы не понимаем ее правильно, и тогда причиняем себе вред.
Так что же им нужно?
Им не нужно ничего. Мы не можем прийти к ним с какими-то требованиями. Они выполняют свои внутренние побуждения, которые исходят из того, что природа развивает их. Но мы, старшее поколение, мы должны помочь им и себе узнать ту цель, которую природа ставит нам, и куда она желает привести нас. У природы есть программа, и ничего в мире не происходит без программы. Мы, если мы посмотрим на историю назад, когда мы уже более умны, мы сейчас находимся в настоящем можем взглянуть на тысячи лет назад и увидеть, что все развивается определенным образом. И с помощью увеличения эгоизма природа развивает нас. И так мы проходили все этапы развития, и на каждом этапе была необходимость и свои достижения. И, очевидно, мы не могли иначе развиваться.
А большему эгоизму уже не нужна семья, не нужна работа?
Я не знаю, но я вижу, нет. Так для чего я должен насиловать его? Если я, согласно тому, как я воспитывался и как я строил свою жизнь, согласно своему желанию, своему эгоизму, своим порывам, я создал семью, работу, окружение, такое все стабильное, я продвигаюсь, покупаю еще кресло, еще там какой-то прибор, еще расширяю квартиру, достраиваю себе комнату. Это называется у меня продвижение. А у них продвижение другое, и невозможно их обязать в этом. Они готовы жить в одной комнате, интернет, холодильник и все. А все остальное у них есть. Супермаркеты и все, им ничего не нужно. И мы видим, что это общая тенденция. И согласно этому мы должны относиться к жизни. Мы должны вместе с ними двигаться. То есть не быть как они, а видеть, куда ведет эта тенденция. И может быть, если мы изучим это, мы поймем их, и они не будут такими огорченными и удрученными, как вы говорите. Давайте хотя бы попытаемся их понять, что с ними происходит, потому что я вижу, я должен видеть в них часть общей природы, более продвинутую. И почему, с какой стати я должен прийти к ним и сказать, что вы не такие, как я? Наоборот.
Быть такими, как мы, это не так уж хорошо.
Так вопрос действительно, что происходит с молодежью? Несколько лет назад они были связаны с родителями, родители заботились о них, а сегодня молодежь не находит своего места. Происходит разрыв между ними и родителями. Конечно, родители их не хотят понимать его, они не стараются понять его, они не оправдывают его, это прежде всего. Это, во-первых, самое главное — оправдать. Это природа, которая говорит в новом поколении, и природа всегда права. Это прежде всего принять это высшее знание, как говорится. То есть не приходить с претензиями к молодежи, а чтобы не проявлялось, оправдывать. Какие претензии могут быть? Я что, пойду против природы? Я не говорю, творец. Я против природы, но это же глупо. То есть все, что в них есть, приемлемо для меня, это подходит для них. Это новая форма жизни, а я уже не знаком с этим. Но я, если хочу помочь им, своим детям, новому поколению, я должен прийти к ним и постараться поддержать те формы, которые в них раскрываются. И вместе с ними постараться, может быть, увидеть еще следующий этап. Это я говорю просто как родители внешние. У нас, в нашем обществе, это происходит иначе, потому что мы продвигаемся быстрее нашей молодежи. Мы не из предыдущего поколения динозавры относительно нового поколения. Мы более продвинутые по сравнению с ними. Мы, благодаря нашему внутреннему развитию в науке Каббала, подошли к состоянию, когда мы уже на следующем этапе. Мы, как их дети, как будто бы еще более продвинутое поколение. То есть они должны достичь нас, когда они в итоге видят в нас пример относительно того, что поколение внешнее в своих родителях видят те, которые... Ну, идите уже на кладбище, ну, что вы хотите. В этом большая разница. Поэтому, если мы обратимся к родителям, объясним им тоже ту большую разницу, которая есть между ними и их детьми, и то, что у нас происходит между нами и нашими детьми, я думаю, что этим мы сможем поднять нашу методику и сделать из нее ключ прекрасной коммуникации, связи теплой между поколениями, между родителями и детьми. Может быть, ты скажешь в нескольких словах, как ты впечатляешься от этого ощущения, работать с молодежью. Вообще, чтобы у родителей было знание будущего. То, что вы говорите, меня очень впечатляет, потому что в подростковом возрасте, я думаю, и то, что было у меня, есть такой скачок, я должен порвать связи, как раз-таки от семьи, что-то искать, есть поиск.
Появляется смелость.
Да, поиск. И если бы родители были более продвинутые, то это не просто скачок в никуда, а ты ищешь более, больше связь, больше рост. Может быть, было бы еще тогда тяжелее с родителями. Исходя из своего опыта, я вижу в молодежи, что они видят, ищут этого кого-то более умного, более опытного. И в науке Каббала, чтобы связать себя с ними. И это интересно, но это оставляет их в изоляции от предыдущего окружения. Это верно, но я надеюсь, что мы расширим этот круг. И вот эта связь должна быть только со взрослыми, как вы говорите, с динозаврами продвинутыми, либо это может быть связь со сверстниками, чтобы не уезжать куда-нибудь в Индию или еще куда-то, а связаться с ними. Это зависит от того, как мы устроим окружение, построим какие-нибудь кемпинги, какие-нибудь группы разные в разных странах. Ты можешь послать его сейчас, возьми, скажем, группу 5-10 наших парней или девушек, и пошли их в разные места, в Америку, Россию, Европу, в разные наши группы, пусть побудут там несколько недель. У тебя есть возможности, почему ты должен посылать их в Индию, в какое-то там заброшенное место, ты можешь послать
почему
их?
Они должны убегать? Мы можем сами их послать куда-нибудь.
Но вы говорите, это должна быть группа. Да, это должна быть группа к группе. И тогда они смогут провести там прекрасное время, и хорошо. А может быть, можно поговорить об этой группе как о модели? Какая важность есть у этой группы в процессе молодого человека, который строит свою личность стабильную, истинную? Я думаю, мы изучаем это, что группа может все. Человек — это общественное животное, это элемент общества, он не может существовать в одиночку, и группа, окружение, все определяет для него, дает ему модели поведения, примеры. Мы материал, который все время растет в требовании. Я хочу больше. Что ты хочешь? Не знаю. Что я хочу? Я смотрю на других. И тогда я вижу, о, вот это они, вот это они, вот это они хотят, вот это они ищут. Об этом они заботятся. Может быть это, может быть это. И тогда я уже, согласно своему характеру, выбираю, какой форме, какому состоянию, какой картине из того, что я вижу, чего я хочу достичь. Но здесь есть связь между внутренними моими свойствами и между внешними объектами, формами, которые находятся вне меня. Я тогда выбираю окружение, это или это. Но все-таки это я выбираю, и я получаю тогда все ценности от окружения. Эти ценности для меня становятся уже высшими, как ценность. И тогда я весь стремлюсь лишь достичь их и быть еще большим в этом обществе, для того, чтобы снискать в этом обществе уважение, даже зависть. Ну, я хотел бы для себя выяснить какие-то практические вопросы. Допустим, компания подростков, они еще не связаны друг с другом, это еще не группа, нет какой-то сердечности в их связи. С чего начинать? Первые шаги, чтобы они почувствовали себя. Ты их получил просто случайно? Нет, они знакомы друг с другом, но не чувствуют себя группой. Я их пригласил, допустим. С чего начинать? Поставить перед ними цель, рассказать им, как хорошо быть в группе. Какие первые шаги? Первые шаги — просто не ставить их лицом к лицу.
Не сталкиваться?
Нет. Лучше всего экскурсия, музей, какое-нибудь приключение. Возьми их на стадион. Пусть почувствуют себя группой относительно других, относительно внешних факторов. Это прежде всего. Не ставить их вот так вот фронтально, что мы сидим, говорим, что-то обсуждаем. Нет. Прежде всего, вот этот внешний фактор, пусть он создаст связь между ними. Лучше всего, может быть, какая-нибудь там футбольная команда, я просто так говорю, либо какая-нибудь там экскурсия, пикник, ну, такой поход какой-нибудь на север, на юг, да, такое общее впечатление, чтобы они почувствовали, что они относительно природы, относительно других, мы. Очень помогает, я не знаю, что тебе посоветовать, ну, построить что-нибудь вместе, что-то создать вместе. Тот этаж в школе, где они учатся, там нужно сделать ремонт, и они очень хотят. Пожалуйста, там нет никаких проблем. Скажи им, и как результат этого, может быть, у них будет какой-нибудь приз, проект, или, может быть, вместе сделать какую-нибудь программу на телевидении. То есть они должны видеть общую работу, общее усилие, как в армии, как в любом месте, где эти вещи используются. Таким образом, ты формируешь их как группу. После того, как есть группа или какая-то связь между ними, тогда уже начинается время выяснения связи. Почему мы связываемся, для чего мы связываемся, кто с нами находится, как думает каждый, взгляд на жизнь, привычки и так далее. И тогда ты уже начинаешь выстраивать зависимость. Это уже не связь, а зависимость взаимная. Несмотря на различия, которые ты проявляешь, и тогда ты работаешь уже не просто над связью, а насколько каждый входит в друг друга. Более внутренняя связь. Не то, что они касаются друг друга, а они входят друг в друга. Тут есть некий переход, который вы описываете, с внешнего уровня к внутреннему. Для того, чтобы просто собрать их, чтобы они были вместе, тебе нужен внешний фактор, чтобы они вошли друг в друга немного, проникли внутрь. Тебе нужны уже внутренние обсуждения, не внешние, изолированные. И это очень помогает, если вы обсуждаете, скажем, какой-нибудь фильм, какое-нибудь явление. Возьми их, скажем, на судебное заседание какое-нибудь там, в тюрьму, в любое место, которое может пробудить какую-то острую реакцию о нашей жизни. Скажем, больница, морг, неважно что. И что выяснять нужно в таком обсуждении? Ты говоришь о жизни и смерти, так жить или так жить. Какие-то особые вещи, острые, и для них это очень важно. Они находятся в начале пути. Хорошо ли обсуждать вещи, вот как вы говорите, в тюрьме или в суде, или то, что происходит с ними, как с группой, что мы сделали, что нам нужно, о чем стоит говорить с ними. Нужно и то, и другое, потому что иногда не очень стоит углубляться внутрь, все время заниматься самоедством, а лучше, если мы выясняем между нами отношения относительно кого-то третьего. Это легче. Ты можешь немножко оставить в покое друг друга. И тут есть много всего.
И какая цель? Какая цель этой группы? Как мы определяем для них эту цель? Что подготовиться к жизни, познать жизнь?
Цель группы, что если мы с помощью выяснений достигаем какой-то высокой ценности чего-то...
Что значит высокая ценность?
Не знаю. Футболист. Даже футбольный мяч.
Мяч?
Да, нам не важно. Ну, как какой-то идол такой. Он становится важным для всех. И каждый принимает это стремление, эту ценность, вот того, что мы выбрали, как важное для нас, в том размере важности для всей группы. Я увеличиваю свое желание, я увеличиваю силу достичь цели. Я получаю от них оценку, силу, мощь, возможность выживать, но только достичь вот этой великой цели. И это помогает человеку достичь успеха в своей жизни. В этом вот эта большая добавка, тот выигрыш, который мы получаем от группы. Это как команда. Каждый получает силы всех.
Много сил.
И все-таки мы уже видели несколько групп, которые собирались и ставили перед собой цели. Я хочу спросить о группе. Какое место занимает наука Каббала в их жизни? Учеба, развитие? Это главное, потому что ты не хочешь, чтобы они действительно поклонялись футбольному мячу, верно? Или ногам футболиста? Мы хотим, чтобы у них была важная цель, вечная, совершенная. Это же наши дети. Поэтому наука Каббала должна входить в их обсуждение. И потом, когда они совершенствуются в этом, делать из них команду, пусть там делают работу в фейсбуках, в разных местах. Это уже четвертый этап, да? Это уже когда мы выходим наружу и начинаем работать. Пусть там это будет хитро, они знают. Они уже изучили в обсуждениях между собой на разных таких мероприятиях. У них уже есть опыт. Они стали уже такими психологами. Они знают, как обращаться и что делать для того, чтобы сейчас быть такой сильной группой настолько, что при встречах своих, скажем, в Фейсбуке, они могут вот так вот легко, красиво, быстро сделать его то своим товарищам. Давайте посмотрим, сделаем соревнование, кто победит, как все мы побеждаем вместе. И так далее. Там ты можешь играть как хочешь. Ты можешь написать, что ты старый человек или молодой, ты юноша или девушка, неважно. Но есть цель, и ты работаешь над кем-то или вместе там. То есть ты обучаешь их, и нужно изучить себя, и методику свою, и ценность того, на что ты работаешь. Ну, скажем, грубо так, как продать это другим.
Это не грубо, мы действительно хотим продать это другим.
То есть я беру все свои свойства, скажем, зависть, и думаю, дай Бог, то есть все эти побуждения обратить в положительном направлении. Нет больше удовлетворения, и когда ты достигаешь, ты даешь другим, и они согласны, и присоединяются к тебе. Мы же говорили о гордости, да? А уважение — это то, что они получат. Поэтому создавай такие группы, чтобы они потом занимались в интернет-сети, в Фейсбуке и так далее. Это действительно задача и цель, и работа просто святая. Мы говорили о сочетании науки Каббала с обсуждениями, но у науки Каббала есть несколько аспектов. Есть, скажем, учебы, как у нас есть академия, скажем, изучать науку Каббала. Есть разные собрания товарищей. То есть наука Каббала строится на нескольких таких основах. Это все вписывается или надо начать с чего-то определенного? Ну, здесь вы сейчас открыли ящик Пандоры.
Да, это всегда так к концу передачи.
Ну, хорошо, у нас будет тема для следующей передачи. Работа с группой. Это нужно обсуждать отдельно, конечно. Все эти вещи должны быть выясняться, есть место у всего, но я думаю, что главное достигается в обсуждении, не фронтальная учеба, ни в коем случае. Когда я стою у доски, так как учат на кампусе основы науки Каббала, нет, кампус не для молодежи. В таком виде это не для молодежи. Это учеба сухая, академичная. Да, но их интересуют знания.
Так а как же?
Знание, особенно у молодого поколения, воспринимается только если приходит в обсуждение, впечатление личное, групповое.
Они не очень любят длительные обсуждения.
Хорошо, но неважно, но иначе это не воспримется. Если он слышит, что кто-то сказал, один из двадцати услышит. А может быть, один из двадцати запомнит. И может быть, сможет использовать. Но в обсуждениях мы вот это пережевываем, это становится уделом уже масс.
Даже если часть не участвует?
Нет, обязать всех участвовать.
Обязывать?
Конечно, группа обяжет. Здесь я хотел бы спросить, мне не хватает, то есть мы построили 4 этапа. Первый — выход на какое-то приключение относительно внешнего фактора, второй — общий проект. И вот здесь как я могу дать почувствовать им какую-то ответственность? Ведь это пока еще, они только собрались еще до Фейсбука, до интернета, когда они связаны, еще не совсем связаны внутренними. Как в молодежи мы развиваем ответственность? А молодежь обычно говорит: «А, у меня нет сил, оставьте». Дай им какую-то групповую работу, и чтобы в этой групповой работе... Не, всегда есть такие, которые сделают, скажем, 10 человек сделают, а 20 нет. Ну, в каждом обществе у тебя есть строение пирамиды. Одни делают, другие думают, третьи помогают и так далее. Каждый занимает свое место. Главное — давать каждому участие. Любую роль. И как дать ему почувствовать ответственность? Ну, с помощью оценки группы. Даже искусственно можно... Конечно, все искусственно. Пока они не придут к состоянию, когда все искусственно, это искусственность, они должны, она нужна им для того, чтобы подняться от этого к серьезному уровню. Они понимают, что их природе нужно это искусственное воздействие, и для того, чтобы подняться над этим. Они должны понимать все свои уровни. Конечно, они должны быть психологами для самих себя, чтобы... подняться над собой с помощью группы, с помощью общества. Я знаю, кто я. Я осел, я эгоист, я. Но у меня есть группа, которая может изменить меня, и я буду большим и красивым. Да.
Это именно то, что наука Каббала дает молодежи. Это способность смотреть на то, что происходит.
Каждый должен ценить группу, так как от этого зависит его будущее. Я хочу спросить еще, вот эта группа, которая решает о следующих шагах вместе с тобой. На этой оптимистической ноте я очень рад этой передаче, потому что она раскрыла потребность в методике, где можно раскрывать каждый шаг. Мы поговорили о нескольких основных шагах. Сначала сплочение группы для того, чтобы позволить им развиваться. Мы увидели, что система молодежи приводит их в тупик. И все мы, те, кто не учит науку Каббала, мы динозавры относительно молодежи. Молодежь более продвинута, а тот, кто учит науку Каббала, он находится на один шаг впереди них. И для того, чтобы привести их на свой уровень, он должен сделать несколько шагов. Мы говорили впечатление относительно внешнего фактора, потом общий проект, потом более внутренний этап выяснения связи и способность оценить себя со стороны, и этап сплочения группы, и параллельно с этим на более продвинутых этапах начать выходить на более внутренний проект. После того, как мы уже познали свою природу, стали психологами для себя, можем видеть и оценивать, как действуют люди снаружи, и можем работать в интернете, и вовлекать их внутрь, и проводить их через процесс, который мы прошли. Спасибо, доктор Михаил Лайтман, спасибо, Леор, спасибо, Моше. До следующих встреч. Будем надеяться, что вам понравилось. Всего доброго. До свидания.